Обсуждаем современную жизнь, философию, путешествия и искусственный интеллект с технологической, космополитической и контркультурной точек зрения. Привет, Вася.
Привет, Дима. Добро пожаловать. Ну что, куда мы сегодня полетим?
Сегодня свободная тема. Свободная тема.
Про свободу мы любим говорить.
Да. Что тебя волнует в начале 26-го года?
В начале 26-го года меня волнует, что за этот год произойдет в области искусственного интеллекта. И запустит ли Илон Маск в космос серверные фермы, которые будут получать от Солнца неограниченную энергию?
Есть такой Двакеш чувак из Индии, насколько я понимаю. Он ведет подкаст, который я очень давно слушаю, очень люблю. У него был Илон Маск на несколько часов, где он рассказывал, как он собирается в космос отправить сервера, на которых будет искусственный интеллект раннется, и что это все, мол, оптимально.
Давай дадим похвалу Дваркешу, который родился в Индии, ему 25 лет, но при этом он уже интервью делает с Илоном Маском.
Ну, у него очень хорошо получается делать. Я его нашел, наверное, год назад, и прям вот все интервью. Мне нравится, как он вопросы задает разным людям грамотно.
Ну, просто, да, одаренный, как называется, нейродивергентный, может быть, немножко аутистический, но не такой, как Илон Маск. В общем, да, и классно он делает интервью с очень-очень самыми такими мощными умами в области технологий, и не только, и истории. Да, ну, значит, мне кажется, что все, что Илон задумывает, это очень смелое, неожиданное, все время какой-то сюрприз, и он в какой-то степени воплощает то, что он задумывает. То есть я верю в его эти такие вот авантюрные задумки, например, делать вот эту зарядку в космосе, и он типа говорит, что будущее AI зависит от космоса.
Трудно судить, потому что у него часть каких-то все-таки тем совершенно провальные или частично провальные, а часть вроде хорошей идеи, но не воплощенная, и поэтому трудно судить.
Ну, как, все, что вот сейчас шумное, нашумевшее, достаточно много этого всего, довольно успешное. И Старлинки, там, и запуск в космос ракет, и план на Марс полететь. Да, ну, в общем, убедил ли он меня? Ну, я не такой умный, чтобы по-научному быть убежденным, но с точки зрения идеи, мне кажется, это здорово, так никто об этом не говорит. За пределы нашей планеты отправить искусственный интеллект.
Ну, знаешь, это такой аргумент, что до тех пор, пока у нас есть рубильник, можно отрубить злой AI, в который я аргумент вообще не верю, потому что я считаю, если AI умный, его невозможно будет отрубить, даже если есть рубильник, потому что он сделает себя, ну, как бы интегрированным во все остальное, ты не можешь отключить электричество на всей планете.
Вообще приходит такое осознание такое, что мы уже в плену у искусственного интеллекта находимся. То есть мы не можем с ним не работать. То есть уже поздно даже рыпаться. То есть
мы... Смотри, мы в плену у технологического прогресса, начиная там, не знаю, огня, пращи, что там было еще до копья. Ну, короче, вот с тех пор просто оно идет по ускоряющейся, технологии помогают делать новые технологии, мы у них в плену, потому что наше эволюционное преимущество – это наши мозги. А мозги лучше работают, когда у нас есть эти инструменты, технологии, это вот... И за то, что вот в космосе будет искусственный интеллект, там его вообще не выключить.
До рубильника не дотянуться даже.
Да, да. Он оттуда сможет, знаешь, как там, кометами нас и астероидами закидывать.
Да, и из других новостей я поигрался с Higgsfield, который оказался проектом из Казахстана. Это самый быстрорастущий, один из самых быстрорастущих стартапов. Это первый единорог Казахстана. По-моему, он уже единорог. Вот. И Stripe его даже признал самым быстрорастущим по оплатам. Вот даже они перегнали курсор. Ну, там сейчас много компаний борются за это, за самый-самый. В общем, они... Да, и что, к чему я говорю? Ты слушал интервью с ним, забыл его имя, ну, с основателем. И он сказал, что по его расчетам фильмы настоящие, хорошие, сделанные искусственным интеллектом, всего год от нас. Ну, и он как бы знает, что говорит, потому...
Ну, примерно он сказал, да. Ну, хорошее
да,
интервью,
да. Он знает, о чем говорит, потому что он с этим работает, ну, наверное, 24 часа в сутки. Наверное, даже сны ему снятся про это генеративное видео, поэтому это так компетентный источник. Я думаю, что Голливуд действительно должен дрожать, и вся эта индустрия, она очень сильно поменяется. Нам только дайте компьют, да, отправьте в космос 10 миллиардов GPU с бесконечной зарядкой, снизьте цены до микроцента за миллион токенов, и мы будем такие вещи фигачить. Так что это одно из...
Это очень-очень такое правдоподобное, потому что вот что дают технологии опять, одна из вещей, особенно интернет, такие массовые, которые глобально технологические, это дает демократизацию разных рынков, которые раньше были захвачены какой-то монополией. То есть, в данном случае Голливуд держит монополию на такие большие интересные фильмы. Из-за того, что они очень дорогие и сложно их делать, туда очень... Это рынок, на который очень тяжело зайти.
Было раньше, а теперь все легче и легче.
И из-за этого Голливуд может делать абсолютнейшую дичь, которая людям не нравится, но из-за того, что трудно с ними конкурировать, они как бы, а куда вы денетесь? Вот мы там будем делать фильмы, какие мы хотим. У них очень такая идеологически узкая, так как бы, ниша, которую они любят. Есть прекрасный фильм, называется «Плеер», ну, «Игрок». Фильм про чувака, который выбирает, какие сценарии будут сниматься в Голливуде. Прекраснейший фильм о том, что почему все так плохо, это шикарно показано. Вот эта вот вся шняга голливудская, она, я надеюсь, лопнет. То же самое, как сейчас видно, что всякие телеканалы новостные лопнули, потому что их просто интернет-новости душат. Ну, кроме тех стран, где там есть жестокая цензура, в свободных странах, ну, я не знаю, там мне CNN уже не приходит в голову идти и смотреть. И большинству уже, ну, больше половины страны к этому идет. У людей еще есть какие-то остались ведущие, все привычки старые, но
да.
Это отживающее. И с Голливудом, ну, то же самое.
С музыкой уже сейчас это произошло, скажем так. Индустрия проходит демократизацию в какой-то степени с помощью искусственного интеллекта. Музыка, которая делается искусственным интеллектом, частью людей отметается как что-то такое бездушное, там, ненужное, зачем это вообще, у нас есть музыканты. А часть людей просто ее берет и слушает. Например, они даже не знают, что это сделал искусственный интеллект. Там в чарте появляются треки, уже вот история за историей эти появляются, они пробиваются там в первую там сотку, десятку. И завоевывают интерес людей запросто.
Я при этом считаю, и люди стали лучше делать, музыканты обычные. Потому что, вот опять, та же музыкальная индустрия, из-за того, что она стала такая гипертрофированной суперприбыли, то это отделило музыкантов, потому что музыканты исторически, они как были. Музыкант, он идет и играет концерт для какой-то ограниченной... Живая музыка была в основном. Музыканты зарабатывали именно своей игрой. А потом вот аудиозаписи и вот эти студии и распространение, хранение, продажи, они трансформировали музыкантов из каких-то уличных перформеров. Знаешь, как они были сродни, там, мне фокусники уличные, да, какие-то. А фигак, и они стали всемирные знаменитости, какие-то там мультимиллионеры, да.
Индустрия, можно сказать, что она уже... Не та, это просто каркас ее. И все эти люди, которые звезды, они просто актеры, которые играют певцов. Окей. И сейчас искусственный интеллект, он забирает эту пальму, потому что то, что раньше занимало 2 недели сделать, занимает примерно там 1 минуту. Вот, что потрясающий такой скачок, и качество вполне себе ничего. То есть я слушаю практически такую музыку. Я предсказываю, что то же самое будет с визуальным делом. Но вопрос культурно-философский. Фильмы, на которых мы выросли, нас объединяют культурно, да? То есть если тебе нравятся такие же фильмы, как мне, и мы с тобой познакомились где-то, это уже отличная такая платформа, да, для того, чтобы мы поняли, что мы родственные души. И на фильмы там есть культовые, они бесспорно всеми, ну не всеми, там полпланеты считает, что это то, что нас сформировало, то, что обязательно должно было существовать, как здорово, что был такой режиссер, такие актеры, счастье им, здоровье, они все заслуживают, своих миллионов и прочее, прочее. Если будут фильмы похожего качества, а может быть, да, между местами более революционные, сделанные по промптам или какими-то там... Ну, сначала будут какие-то группы делать людей, которые будут качественно выдавать. Потом уже любой человек может сделать.
Ну, не любой, но часть людей будет, да.
Там
будет
фильм, который будет хорошего качества. Ну, смотри, если любой человек может купить себе iPhone, если у него есть на это деньги, а у него в руках появляется одно из лучших приспособлений, которое существует. Также можно сказать там 20 слов, и у тебя может появиться такой же качественный фильм, как Спилберг делает. То есть я вполне в это верю. Означает, что у нас будет гораздо меньше культурного такого общности, потому что уже следующее поколение уже не вырастет на одних и тех же фильмах. Они вырастут на фильмах, которые сделали их друзья, которые сделали их родственники, которые сами они себе сгенерировали. Какие-то ремиксы в какие-то мемовые фильмы, мультфильмы, метавселенные, которые там... Кто-то будет, конечно, на попсу ходить, да, вот какой-то мистер Бист будущего там сделает какие-то крутые фильмы, и все будут их смотреть. А, ну, не все там, а какое-то количество, там, миллиард людей. А 2 миллиарда будут смотреть только то, что сделали их друзья. И больше ничего.
Вот то, что ты описываешь, это феномен, на самом деле, произошел... Ну, я не хочу сказать с появлением живого журнала, но более-менее, то есть, когда ты научился составлять свою ленту, которую ты читаешь, ну, и дальше Facebook. Facebook просто, ну, там, лет на 10 позже это сделал, но они просто захватили рынок, поэтому можно говорить, что это Facebook. Что, когда ты составляешь свою ленту, ты подписался на каких-то друзей, получается, у каждого человека лента вот эта, даже до алгоритмических, она как раз у всех уникальная. То есть, ты уже не такое видишь новости, как все остальные. У каждого человека это уникально. Ну, есть, конечно, совпадение, если ты всего там на 3 подписался, самых популярных. Но если у тебя там есть 100 авторов, за которыми ты следишь, все, у тебя уникальная лента, и уникальные ты видишь комментарии, все, ты попадаешь в такой, в некий свой, даже не бабл, это такой, как пузырь одного человека. И дальше с появлением этих алгоритмических лент и все. А сейчас AI, это было больше про новости, как бы. А сейчас это будет про все. И про, я не знаю, фильмы, музыка, все абсолютно. То есть, даже, знаешь, наши бабушки и дедушки, они могли хором петь песни. Мы очень мало хором можем вместе спеть каких-то песен. Ну, еще, может быть, там, не знаю, Цоя или какие-то там из мультиков, говорят, мы бяки-буки, еще там можем спеть.
Ну да, потому что была централизация дальше источников развлечений. Она все скоростью, она децентрализируется, этот фонтан, из которого это бьет.
Возьмем это на уровень дальше. Вот представь, сейчас у разных больших сегментов населения всегда есть какой-то некий сленг. И они иногда даже трудно понять. Ты видишь какую-то группу, они могут говорить на своем таком. А теперь представь таких групп, у которых устоявшийся сленг будет не 100 на весь мир, и, может быть, 3-4 в твоем окружении, а их там будет бесконечно много. Это такая Вавилонская башня, знаешь, которая упала, и все люди не смогут. Потому что каждый сможет общаться с AI, и для искусственного интеллекта не будет проблемы с тобой говорить на том сленге. И ты с каждым днем общения с ним на этом сленге будешь дрифтить все дальше и дальше от того, что другой человек будет понимать. И я тебе говорю, оно все будет сводиться к тому, что все будут выглядеть, во-первых, на этих искусственных видео лучше, что ты будешь стесняться в жизни пойти, потому что в жизни ты страшный, а в этих специальных видео ты говоришь лучше, там у тебя тексты все отлажены. И еще помимо этого будет такой какой-то международный язык там, вот, которые эти искусственные интеллекты между собой друг друга понимают. То есть, ты каждый говорит на своем языке уникальном. И без искусственного интеллекта мы все. Мы, то есть, вот это к разговору, что мы зависим, мы абсолютно все уже попали в лапы.
Я в противовес вот этому разнообразию, про которое ты говоришь, добавлю, что когда не было интернета такого, там, с ТикТоками, с Инстаграмами и прочее. Оно был какой-то интернет еще такой зачаточный, еще до всех этих социальных сетей. Например, по Америке, судя, в разных регионах были абсолютно четкие разделения по акцентам и по сленгу. То есть, есть там в Лос-Анджелесе говорят такими словами, в Сан-Франциско другими, в Нью-Йорке третьими и так далее. Вот. И когда интернет появился и появились эти звезды ТикТока, то эти вот инфлюенсеры, они дали такой какой-то общий такой сленг, и он начал разноситься и как бы усредняться. И пропали вот эти вот разницы местечковые из-за интернета. То есть, наоборот, получилось не огромное количество из-за того, что произошла эта дистрибуция такая вот. Ну, то есть, ты можешь выбирать, что ты хочешь смотреть, выбирать, что в интернете дают неограниченное количество так называемых каналов, как на телевизоре раньше было ограниченное количество, в интернете неограниченное. Но все равно, наоборот, стало меньше сленга разнообразного, акценты стали пропадать, потому что все стало так вот замазываться. Может быть, это можно подвести к тому, что, несмотря на то, что мы думаем, что будет огромное разнообразие, все равно это часть человеческого свойства, масс, что им не хочется что-то свое изобретать, а им хочется посмотреть, а что у самых интересных, вот что вот у самых звезд, вот что у них, вот давай их копировать. То есть, может быть, будут какие-то трендмейкеры в не таком большом количестве, как кажется. Их, может, будет там не одна, там, пятое население, а всего-навсего какие-то 150 тысяч на весь мир, и они будут всем будет показывать. Вот фильмы вот такие вот наши, сгенерированные смотреть, там, вот музыка вот такая вот. Потому что остальным будет лень разбираться в этом во всем.
Я с тобой согласен. Ну,
и не такая потребность высокая.
Вот, мне кажется, одновременно и то, и другое будет пускать. И разделение. То есть, смотри, если представить, не знаю, 100 самых популярных ютуберов, ты, скорее всего, большую часть из них никогда не смотрел и не захочешь смотреть. Хотя они самые популярные там, с гигантским просмотром. И мне кажется, это вот то, что ты говоришь, это сделает человечество большую группу, которые вот все одно и то же смотрят, и огромное количество вот этих ниш, которые абсолютно уникальные. Каждый уже, которым неинтересно эту попсу смотреть. Потому что попса будет все попсовее, да, она будет все более... И мне даже страшно представить, какой это адский ад будет вот этих. И я думаю, их не будет не 150 тысяч, там будет, может быть, 7 тысяч на весь мир в итоге этих суперинфлюенсеров или 700. Даже страшно представить это.
Ну вот сам факт, что мемы существуют, как шутки, да, это же вирус сознания, который настолько сильный, что к нему практически нет противоядия. То есть, когда какая-то шутка начинает вируситься, и, например, у нее там цикл, ну, условно, 5 дней или, может быть, год, она существует, и никто не может ее остановить. Можно блокировать все это, убирать, и все равно оно есть и все, потому что есть какой-то ключ к нашему сознанию, который мы не можем, как сказать, мы не можем от него отбиться. Он проникает, поворачивает что-то и все, и заседает. Иногда кто-то мне что-то произносит, какую-то штуку, я понимаю, что я как бы не знаю, что это значит, что это такое, но я знаю, что я это слышал уже, и не скрыться от этого, да? Ну, как попса в свое время была. Поедешь на бензоколонку заправиться, обязательно услышал Тейлор Свифт, там, не знаю, это в каких странах что там играют, какой-нибудь там Джастин Бибер. Я никогда бы в жизни не купил подписку, не купил бы альбом, там, не открыл бы в Ютубе эти клипы. Но бам, и... А я их знаю, эти песни. Я их слышал минимум по 10 раз каждую. Я даже не знаю, кто это, не знаю, какие там слова, но я все это... И примерно, наверное, такой же будет возможность у людей найти эти ключи, как подобраться к массам, чтобы у них не было, как бы сказать, психологической защиты. И интересно поэтому посмотреть. Ну, я в душе такой вечный хипстер, поэтому мне нравится там самому все это делать, какой-то находить что-то изысканное такое, то, что другие не видели, там, или создавать какие-то бленды. Я недавно вот смотрел, смеху ради, старые индийские музыкальные клипы. И через 10 минут просмотра, ну, я покайфовал от них, конечно, посмеялся, там, какие они странные и устаревшие, и очень такие, какие-то непонятные с другой вселенной, а из, там, из 90-х или 70-х. Но я скачал тут же с YouTube одну из них в MP3, загнал ее в Суну и сделал свои ремиксы на нее. То есть я просто, у меня руки сами начинают это делать, я просто не могу этого не делать. Я все должен обработать под себя. И это стало легче, чем когда-либо вообще было раньше. То есть это будет еще легче. То есть ты можешь сказать, окей, вышел новый фильм, но мне там актер не нравится, заменю его на другого, хочу другое лицо. Пожалуйста, это, прям тебе вот все, что хочешь. Там, хочу, чтобы концовка была, чтобы не убили его, а наоборот, там, убили другого. Пожалуйста. Вот. Такие вот, может быть, делать неограниченные вариации.
Если ты посмотришь на историю, да, то, что ты говоришь, это я это примерно так же чувствую, но... Фильмы, вот в примерах фильмы тяжело делать, но написать комментарий к чему-то там блогу, это не тяжело, знаешь, и даже лайк поставить. Но вот есть же правило, что на одного автора, который пишет, есть примерно 10 будет комментаторов, да, и 100 читателей, то есть там на 2 порядка будет, которые никогда ничего не комментируют, они его будут всегда читать, никогда даже там лайк не поставят. Это просто такие вот листатели. И там очень, очень низкий уровень, и они могут думать, что это их, не знаю, смущает, стесняются, или им лень, или они закомплексованы, или им просто скучно и неинтересно. Ты говоришь, ну, так или иначе, то есть меньше 1% людей взаимодействуют, в итоге как бы делают что-то, как ты описываешь.
Да, поэтому важно осознать, что этот вопрос про пузырь, он очень актуальный. Я смотрю изнутри своего пузыря со своими там требованиями, со своим вкусом и прочего. И мне такое ощущение, не знаю, почему оно приходит ко мне, но это, видимо, естественная природа человека. Я думаю, что так у многих, что такие, как я, вот у нас миллиарды. А на самом деле нет. На самом деле очень трудно представить...
Не миллиарды, всего миллионы.
Да, да. Очень трудно представить, что на самом деле будет трендовым, что на самом деле, какая будет модель поведения, когда будет все неограничено, там, когда будет вот все, что хочешь, то и делай. Например, в Бразилии огромное количество фруктов и овощей, ну, прекрасных там, в Колумбии и прочее, а в Южной Америке. А едят они примерно 2-3 блюда каждый день. Они вообще не интересуются разнообразием. Для меня это такой вот пример из жизни. Там, в Бразилии едят рис, вареные бобы, картошку фри и куриную грудку. И каждый день примерно одно и то же, вот такое вот. И их спросишь, какое у тебя любимое блюдо, они примерно это называют. Вот. Ты думаешь, вау, ну в мире же, ну, здесь такое количество продуктов, такое количество разнообразия, зачем зацикливаться вот на этом, на таком простом? А оказывается, массам не нужно разнообразие, не нужно какая-то постоянная подпитка воображения, что мне нравится как творческому человеку, потому что это дает мне ощущение, что у меня гораздо больше есть возможности себя реализовать в этом мире, где не так много на самом деле соревновательного духа в области творчества.
Но вот то, что ты описываешь, это феномен, что одним нравится одно, а какой-то узкой группе, как там ты или я, или наверняка какая-то часть наших слушателей, это биологическая программа. То есть, и она причем даже передается не столько на генетическом уровне. Условно скажем, если есть какое-то племя, в котором живет 100 человек, то естественно, что большинство из них должны быть мегаконсервативны. То есть, они должны стараться делать все, как все. И это то, почему они выжили. Потому что как только ты делаешь что-то необычное, это у тебя гораздо выше риск погибнуть. Просто от того, что ты делаешь что-то непроверенным способом, мир опасный. Но биологически заложено, все равно кто-то все время должен пытаться делать это. Причем это на уровне и людей, и на уровне клеток, признаков каких-то, генов. То есть на всех уровнях. От бактерий, и, там, вирусов, до людей, и до социальных групп. То есть всегда есть кто-то, кто будет пытаться мутировать. Ну, это, грубо говоря, это в природе заложено. Кто-то должен смутировать. И тогда, если поменялись условия, то эти люди будут выживать. И там интересно так, что это не то, что среди этих 100 человек, предположим, 5, они генетически вот так сделаны. Потому что если вот эти 5 погибли, то в следующем поколении все равно будет этих 5%. То есть это создается на таком уровне, то же самое, как творческие люди или все это возобновляемое. Это не обязательно те же самые. То есть у этих творческих не обязательно дети будут такие. То есть может быть чуть выше вероятность, но они сами воссоздаются. И это то, что ты описываешь, это вполне естественная природная вещь, то, что таких будет, которые просто вот мы хотим есть одно и то же, мы хотим слушать одинаковую музыку, нам интересно все. Это всегда, ну так получилось, что я вот не такой, ты вот не такой.
Я хочу пожелать нашим слушателям, среди которых наверняка очень много творческих людей, уверенности в том, что стоит во все это прыгать, делать это, если хочется, вот что-то создавать с помощью нейросетей, там, экспериментировать, делать большие ставки на вот, и большие языковые модели, на генеративность. Вообще не стоит волноваться о том, что там, уже поезд ушел, там уже сейчас все этим занимаются. Абсолютно никто этим не занимается, не паханное поле. Нам еще, конечно, иметь опыт, чтобы посоветовать что-нибудь в области зарабатывания денег в этой стезе. Но мы барахтаемся, пытаемся что-то делать. Вот. Но в целом, хотя бы в творчестве, с точки зрения самореализации, абсолютно стоит этим заниматься, не стоит волноваться о том, что ой, это уже в этом сложно разобраться, столько всего появилось. Это у всех так сейчас. Даже у самых крутых спецов, они тоже находятся в каком-то таком потоке, их просто бросило в пучину. Даже люди, которые делают чат-GPT и Claude, и игрока, они сами не знают, что будет завтра. Вот. Поэтому я по-прежнему считаю, что это одна из лучших эпох за всю историю человечества, в которой мы видим, что можно создавать с огромной скоростью во все направления, и появляются реальные надежды и результаты на прорывы в области науки, творчества, какое-то уравнение возможностей людей, которые вот раньше не могли, потому что у них там не было денег на компьютер или там не было там какого-то ассистента, который помог бы им сделать. Сейчас, пожалуйста, это все, цена этого просто стремительно падает на все это. Да, все достается очень доступным и бесконечно, и развязывает руки. И все становится очень-очень не механическим, а таким органически активным, растущим.
Это все равно все творчество, потому что многие говорят, вот это искусственный интеллект что-то сделал, там, задизайнил. Я, по-моему, в Телеграме у себя писал про эту тему. Вот. Но что на самом деле, пока искусственный интеллект сам не решает, что надо сделать картину или надо сделать какой-то фильм, и вот он не решает, ага, вот я думаю, надо пойти сделать фильм, потому что вот Вася захочет его посмотреть. Вот он будет уставший там после, я не знаю, работы или какой-то вечеринки. Он не захочет слушать музыку, он не захочет считать это, он не захочет делать свой проект, он захочет посмотреть фильм. Я сделаю фильм, которым мы до этого еще далеко. Может быть, это будет, но...
Мы недалеко, очень недалеко от этого.
Но мне кажется, это другие технологии будут.
Посмотри, эти клод-боты эти. Вот сейчас появился концепт у этого OpenClaw, называется Pulse, или как Heartbeat. Он, люди ставят его там на каждый час проверять, что там у хозяина происходит. К этому можно...
Но это все равно не то. Понимаешь, вот принципиальная
это
разница...
Пути туда. На пути туда.
Пути, да, ну... Это сейчас спорный вопрос. Многие обсуждают, можно ли с текущими моделями, вот большими языковыми моделями, хватит ли это перескочить через этот барьер, или надо что-то другое. Ну, но так или иначе, я имею в виду, по крайней мере, сейчас все равно кто-то, вот как ты решаешь музыку, ага, я хотел, посмотрел вот эти индийские песни, я их туда... И даже когда что-то ты курируешь, как это пишешь, ты описываешь, как сделать, это уже творчество. Но даже если... они за тебя, да, вот просто ты говоришь, сделай мне что-то прикольное, да, вообще zero guidance, да, не говоришь. Все равно он тебе дал какие-то результаты, ты их послушал, говоришь, а вот это не очень, вот это не очень, а вот этот клевый. Даже вот это выбор, вот этот клевый, это уже есть творчество. Это то, чего люди пока уникально лучше еще выбрать, что стоит продвигать дальше. Вот эта мемность определения.
Я думаю, ты иными словами, то, что ты говоришь, это когда произойдет такое, что искусственный интеллект, агент какой-то, будет знать точно, что тебе нравится, предугадывать, что тебе понравится, открывает для тебя то, что ты еще не знал, но точно в твоем вкусе и в правильное время, в правильном стиле, и это будет как бы тебе улучшать жизнь и делать тебя счастливее, вот тогда мы можем уже считать, что это прям реальный ассистент, который на уровне человека, там, как второй я, там, или там 10 таких, как я. Да.
AGI, так называемый. Вот в моем понимании AGI или AGS, да, супер интеллигент, потому что ему недостаточно быть просто общим, да, он еще должен быть супер умным. Вот. И без этого, мне кажется, вот это отделение, когда, то есть мой критерий отделить, это когда он сам может ставить задачи правильные, адекватные задачи. Пока сейчас он сам задачи, то есть он может ставить какие-то мелкие тактические не цели, задачи, когда он сможет ставить какие-то проекты, решать, вот надо работать над этим проектом. Вот это будет, конечно, отделять от того, что сейчас есть. Ну, посмотрим. Я, на самом деле, не знаю, как, когда это, можно ли это сделать с тем, что сейчас, или нельзя.
Ну, понимаешь, когда ты говоришь то, что сейчас, это на самом деле, это настолько быстро движется. Вот о чем ты сейчас думаешь, уже в лабораториях там, да, это, они уже на полгода впереди тебя. То есть, то, что тебе кажется, ты оцениваешь по сегодняшним доступным инструментам, это уже вчерашний день.
Ну, еще, да.
Все уже летит уже вперед. Так что я не мог представить, что то, что мы делаем сейчас, 3 года назад, 2 года назад, будет доступным. А оно доступно.
Ну, год назад ты же мог представить? За год я в чем-то ожидал больше прогресса, чем произошло. Но здесь, видишь, как интересно, что ожидаешь прогресс, ты его ожидаешь неправильным образом. Ты ожидаешь там, знаешь, что оно будет расти линейно, а оно растет фрактально. То есть, знаешь, вот линия стала не длиннее, но она стала более изогнута. То есть, длина общей линии сильно выросла, но она не выросла на расстоянии от данной точки. Да? Она просто стала гораздо сложнее, ветвистее. И мне кажется, мы когда пытаемся предсказывать будущее, мы не видим вот эту всю нюансность между, которая дает вот...
В чем как бы и красота всего этого происходящего, в этой непредсказуемости. Вот поэтому так интересно за всем этим наблюдать и в этом участвовать.
Да, да. Ну, участвовать всегда лучше. Начиная от секса и до...
Да, да, да.
Здесь то же самое.
Ну, хорошо. Давай прощаться на этом.
Ну, хорошо.
Пока.
Ну, пока.